Глава 20, зачало 81 и 82. Предсказание Господа о своем распятии, просьба сынов Зеведеева, духовный закон христианского первенства. Чем ближе наступало время страдания, тем чаще Господь напоминал о них своим ученикам, постепенно приготовляя их к этому великому испытанию их веры. Настал месяц Нисан, по-нашему март, в середине которого праздновалась Пасха, самый великий праздник иудейский, и Господь пошел в Иерусалим. Евангелист Марк замечает, что ученики, следуя за ним, были в страхе. Видно, что их тревожили скорбные предчувствия. Может быть, самый вид Господа внушал им эти предчувствия. Он как бы поспешал на великое дело нашего спасения своим крестом. Его святая мысль была всецело занята грядущими скорбями этого креста, и ученики не смели нарушать его безмолвие. Но Всеведущий читал в уме и сердцах их эту тревогу, видел, что из прежних его предсказаний о страданиях осталось лишь смутное предчувствие чего-то скорбного. Видел, что ученикам не хотелось, чтобы сбылось это скорбное их предчувствие, и потому они как бы старались забыть о его предсказаниях. Все это ведал Всеведущий, и потому, восходя Иисус в Иерусалим, признал богопотребным еще раз напомнить им о необходимости страдания Его, дабы таким напоминанием, говорит святой Златоуст, приучить их ум помышлять о сем и смягчить их скорбь. По дороге в Иерусалим было много путешественников, а Иисуса Христа, как великого чудотворца и учителя, и всегда сопровождало множество народа. Но Господь не хотел открывать народу того, что хотел сказать ученикам, поэтому Он говорит с ними наедине. «Поят оба на десяти ученика едины на пути». Ибо если ученики никак не могли понять необходимость Его страданий, то тем более соблазнился бы народ. Правда, Господь говорил и народу об этом, но не столь ясно, а прикровенно. Так Он говорил: «Разорите церковь сию, и треми деньми воздвигну ее. Знамение не дастся, токмо знамение Ионы пророка. Взыщите меня и не обрящите». Но ученикам говорил с полной ясностью. Для чего же Господь и говорил, если народ не понимал силы слов Его? Вопрошает святой Златоуст и отвечает: для того, чтобы народ узнал впоследствии, что Иисус Христос предвидел свое страдание и добровольно шел на онное. Ученикам же предсказывал еще и для того, чтобы нечаянное приближение страданий не могло сильно смутить их. Вот почему он первоначально говорил им только о смерти своей, а когда они начали думать и приготовлять себе иконы, тогда раскрывает им и то, что его предадут язычникам, надругаются над ним и будут бить. Смотри и на то, как он мудро избирает, и самое время для такой беседы. Не с самого начала открыл им сие, но когда они довольно уже видели опытов его всемогущества, когда он дал им великое обетование о жизни вечной, тогда только, и притом не однажды, но часто среди чудодействий и наставлений, говорит им о сем. И речей им: будьте готовы к наступающей великой скорби. Все восходим во Иерусалим, и совершися все написанное о мне пророками. И Сын Человеческий предан будет архиереям, первосвященникам и книжникам, которые вместе со старейшинами иудейскими и осудят его на смерть. Но так как они сами не имеют права привести свой приговор в исполнение, то потребуют этого от римского прокуратора, и потому предадят его, Сына Человеческого, языкам, язычникам, на поругание и биение и пропятие для распятия на кресте. Тут первый раз Господь указал на весь ужас предстоящей ему крестной смерти, и он будет таким образом убит. Но не унывайте, не отчаивайтесь. Так и должно быть согласно с пророчествами. Но те же пророчества говорят и то, что Христос в третий день воскреснет. Так прямы и ясны были предсказания Спасителя, и однако же ученики Его, по словам святого евангелиста Луки, ничего из сего не поняли, и бег глагол сей сокровен от них. Какая же была польза для них от этих предсказаний, если они их теперь не понимали? Святой Златоуст на это дает такой ответ. Хотя они не знали ясно тайны домостроительства Божия, но что Он умрет, это они знали, и потому скорбели. Что Он других воскрешал, это они видели. Но чтобы кто-нибудь сам себя воскресил и так бы воскрес, чтобы потом никогда не умирать, такого чуда они никогда не видали. И сего-то они не понимали, что хотя Он и часто говорил о том. Кроме Его смерти, их устрашало особенно то, что над Ним будут ругаться, Его будут бить и делать подобное сему. Представляя себе великие чудеса Его, а потом слыша сии предсказания, они изумлялись, недоумевая, ужели сотворивший все сие должен подвергнуться таким мучениям? Посему то верили, то не верили словам Его, и не могли понять их. Или, лучше сказать, их сердца не мирились с сими словами, несмотря на всю их ясность. Насколько велика была эта темнота их разумения, видно из того, что тогда же, когда Господь говорил о своих страданиях, приступи к нему мать и сыну Зеведееву, мать самых доверенных учеников Его, Иакова и Иоанна, Соломия, одна из постоянных спутниц и усердных учениц Его, с сыном Своима, низко кланяющийся и просящий нечто от Него. Он же речей, часо хочеще. Сердцеведец знает, чего она хочет, но спрашивает для того, как говорит святой Златоуст, чтобы открыть рану и потом дать лекарство. Глагола ему Соломия, «Арцы, скажи, да сядет сия оба сына моя на тех престолах, о коих ты недавно говорил, иди на десную тебе, и иди на шую тебе, на первой ступени твоего трона, когда воссядешь ты во царствие твое. Пусть они займут первые места близ тебя в твоем царстве». Святой евангелист Марк говорит, что о том же просили и сами сыновья Зеведея. Они взяли с собой мать, чтобы придать более силы своему прошению и преклонить через нее Христа. А что прошение сие наиболее принадлежало им самим, и что они от стыда взяли с собой мать, это видно из того, что Христос не к матери их, а к ним простирает свое слово. Но откуда им пришла такая мысль? Они видели себя в большей чести перед другими, и потому надеялись, что Господь исполнит их прошение. Они находились на пути в Иерусалим и представляли, что Царствие Божие уже открывается. Стыдясь и краснея, ибо побеждены были страстью человеческой, отозвав Господа от прочих учеников, начали они предлагать свою просьбу наедине. Они сознавали свое преимущество пред другими, опасались только Петра. Какая несообразность! Он идет на место поругания и смерти, а они хотят делить первые места во славе Его. Настает время подвига, а они просят венца. Надлежало бы просить веры, чтобы не быть ни первыми, ни последними во оставление Господа своего, когда Он предан будет, а они предлагают странное требование быть ближе всех к тому, которого вскоре оставят. Впрочем, никто не должен смущаться, видя апостолов столь несовершенными, ибо крест еще не совершился, благодать Духа им еще не была дана. Если же хочешь познать добродетели их, то смотри на их последующую жизнь, и увидишь, что они были выше всех страстей. Господь для того и открывает недостатки их, чтобы ты узнал впоследствии, сколько великими они сделались по получении благодати. Но видя, как иногда самый свет мира подвержен был затмению, самые столпы церкви колебались, помыслим, как нужно нам бодрствовать над собой. «Мняйся, стоять и доблюдеться, да не подет». Видно, что два брата, мечтая о царстве и славе, из последних слов Спасителя уловили только первое: «Все восходим во Иерусалим», и вообразили, что настает время открытия Его царства. Что же Господь? И всегда было неуместно такое неравнодушие учеников к почестям. А теперь, когда сам Он, Учитель их, можно сказать, уже стоял под тенью креста, эти самолюбивые расчеты их должны были отозваться особенной скорбью в Его святейшем сердце. И однако же Он с кротостью отнесся к немощи своих учеников. Он знал, что по своей слепоте они просили, в сущности, о тех местах, которые спустя несколько дней заняты были в позоре и мучении двумя распятыми разбойниками. В воображении учеников рисовались престолы, а Господь говорил о крестах. Они мечтали о венцах, а Господь говорил о чаше страданий и крещении кровью. Отвечав же Иисус рече: «Невеста часу просита. Вы думаете, что царство мое земное, но оно не от мира сего, и престолы мои не мирские. Вы не знаете, как велик, как недостижим для самих горних сил предмет ваших требований. Вы напоминаете мне о чести и венцах, а я говорю о подвигах, вам предлежащих. Еще не настало время наград, и не теперь откроется онная слава моя. В настоящее время есть время смерти и опасности». Самим вопросом Он и увещевает их, и привлекает. Не сказал, можете ли идти на смерть, можете ли пролить кровь свою, но говорит: прежде испытайте себя, может ли пить и чашу. И затем, чтобы привлечь их к сей чаше, чтобы возгреть в них усердие через общение с собой, присовокупляет: «Юже азиимом пите ту чашу скорбей, которая ждет меня». Или можете ли вы тем же страшным крещением страдания и смерти, им же оскрещаюся, крещением крови, которую я пролил на кресте, креститесь? Господь назвал свои страдания крещением, потому что Его смерть была великим очищением для вселенной. В жару усердия, надеясь услышать согласие на свое прошение, ученики не вникают во всю глубину приточного изречения Господа и тотчас соглашается на все. Глаголы-то ему «можево». Господь знал их любовь к себе, предвидел, что как бы ни были велики испытания сей любви, она останется непоколебимой, что впоследствии они действительно пострадают за Него. И потому глаголы им «чашу убо мою испиета, и крещением им же оскрещаюся, имати креститеся». То есть вы пострадаете так же, как и я, и в этом будете моими участниками. Но хотя вы и умрете за меня, однако же сего вам недостаточно будет для получения председания и первого достоинства. И если бы пришел кто-нибудь, претерпевший мученическую смерть и украшенный всеми родами добродетелей более вас, несмотря на то, что я люблю вас теперь и предпочитаю другим, я не соглашусь отвергнуть сего, свидетельствуя Мога делами своими, и дать вам первенство. Получить особенные почести в Царстве Небесном могут только те, кому определено от Отца Моего. А еже сесть, одесную мне, и ошую мне, несть мое дати. Я не могу дать только потому, что просят без особой заслуги. Это было бы несправедливо. Но им же уготовося от Отца Моего. Кто заслужил, тот и получит. Поэтому, какова бы ни была любовь моя к вам, но об особенных почестях в моем царстве вы не должны мечтать. Уже ли вы за то только, что были моими учениками, должны получить первенство, хотя бы сами и не оказались достойными такого преимущества? Господь все может. Он дает Петру ключи царствия, Павлу венец правды. И если говорит здесь, что не от Него зависит дать, то говорит с особенным намерением. Он дает ответ согласно разумению вопрошавших, снисходя их слабости. Они не понимали, что это за престолы, что за сиденье одесную Отца. Никто ни с правой, ни с левой стороны Его не будет сидеть. Престол сей недоступен ни для кого, не только для людей, но и для всех высших сил. Павел поставляет сие отличительным преимуществом единородного, говоря, «Кому же от ангела рече когда? Сиди одесную мне». Если Господь говорит теперь не совсем ясно, то не следует удивляться тому, как замечает святой Златоуст, удаляя их искусным образом от того, чтобы они не наскучивали ему исканием первенства, и вместе, не желая опечалить их, он достигает и того, и другого этой неясностью. А между тем, он всячески желает побудить своих учеников к тому, чтобы они надежду спасения и прославления после благодати Божией полагали в собственных добрых делах. И слышавши 10 прочих апостолов то, о чем просили сыновья Зеведея, негодоваша обою брата, вознегодовали на честолюбивое желание двух братьев. Так желание первенства между апостолами сопровождалось нарушением мира между ними. Так от духа честолюбия рождается дух раздора и несогласия. «Видишь ли, — говорит святой Златоуст, — как все были несовершенны, как сии, желавшие возвыситься над 10, так и те, завидовавшие им. Но посмотри потом, как тот же Иоанн, который теперь просит первенства, всегда уступает онное Петру и в проповеди, и в творении чудес, и не скрывает его знаменитых дел, но упоминает и о его исповедании, и предпочитает сего апостола себе самому. И Иаков же, хотя недолго жил, но и в самом начале так воспламенился ревностью, что достиг высоты неизреченной и удостоился заклания мученического. Скорбно было Господу нашему видеть в своих любимых учениках такое самолюбие, недружелюбие, чтобы умиротворить и вразумить их, и Иисус же, призвав их, подозвав к себе ближе всех прочих учеников, ропщущих на двоих братьев, указал им главное правило поведения для всех, кто желает быть членом Его Царства. Правило совершенно противоположное тому, какое было у язычников. Это глубокое смирение и самоотвержение. Как любящий отец, вразумляя их, он показывает, что желать первенства свойственно только язычникам. Рече, весть я как князь, язык господствует ими. Вы знаете, что князь народов господствует над ними, и велиция, вельможа, обладает ими. Они пленяются славой человеческой, потому что не знают славы Божьей, усиливаются превознести себя на земле потому, что не имеют надежды взойти на небо. Не так же будет в вас, не так в моем царстве, но и жаще хочет в вас вящий быть, кто из вас хочет быть больше, да будет вам слуга, пусть будет всем вам слугой, и жаще хочет в вас быть и первый, будь вам раб, считай себя ниже всех, будь готов отказаться от всякого первенства, пожертвовать собой для спасения ближнего. Страсть честолюбия постоянно стужает и великим людям, потому требовала и сильнейшего поражения. Вот почему Господь и поражает их в самой глубине сердечной, постыжая надмевающийся дух их сравнением с язычниками. В одних уничтожает зависть, а в других — гордость. «У меня, — говорит, — последний есть первый. Смотрите на меня». Яко же сын человеческий не для того приедет, да послужит ему, но послужите, чтобы другим служить. Будучи Богом, он пришел к людям в образе раба, пришел не в славе и величии, но как простой человек, и вовсе не требует, чтобы ему служили так, как служит царям и владыкам земным. Он сам служит всем, благотворя всем, помогает в нуждах, просящим у него помощи, служит особенно в деле спасения своим учением и чудесами, а главным образом – своей искупительной смертью. Он затем и пришел, чтобы дать им душу свою, свою жизнь, избавление за многих, чтобы искупить людей. Будучи царем высших сил, я восхотел быть человеком и подвергнуться презрению и поруганию, душу свою отдал в искупление. И за кого же? За врагов. Ты если смиряешься, то смиряешься для себя самого, а я смиряюсь для тебя. Итак, не опасайся потерять честь свою через это, ибо сколько бы ты ни смирялся, никогда не можешь смириться столько, сколько смирился владыка твой. Однако, это уничижение его сделалось возвышением для всех и открыло славу его. Посему не опасайся потерять честь свою от того, что смиряешься. Смирение есть дверь к царствию. Все люди – пленники греха. Все находятся под клятвой осуждения от вечной правды Божией. И потому все должны погибнуть, умереть вечной смертью. Но любовь Божия в своей премудрости нашла средство спасти их, выкупить этих пленников у правды Божией, снять с них проклятие и осуждение, освободить от вечной погибели. Это средство и было – крестная смерть воплотившегося Сына Божия. Он один умер за всех грешников, и эта смерть принята правдой Божией, как выкуп за всех людей. Люди таким образом были искуплены кровью Иисуса Христа от вечной смерти. Спаситель умер за всех, но не все веруют в Него как Искупителя. Не все и из верующих живут по вере, а потому не все и спасутся. Вот почему Господь не сказал: «Я пришел положить душу свою за всех», но сказал: «За многих».